На связи Ролевой Подвал. И это «Водим» — подкаст, где мы смотрим на процесс вождения настольных ролевых игр и на все связанные с этим тайны. Это третий сезон, где я, Вундер, вожу большую песочницу в мега-данжене под названием Halls of Ardenvul по Осрик, и мы с Массой вместе, как обычно, собираемся, чтобы посмотреть, как я к играм готовлюсь, что на играх происходит и куда расти. Масса, как невовлеченный человек, знает все мои секреты. Как это, дорогой слушатель? Привет, Масса.
Привет. Довольно сложно быть невовлеченным человеком и знать все твои секреты. Слушай, это противоречит друг другу.
Ты не вовлечен в игру, ты не играешь в эту компанию. Поэтому тебе как раз можно доверять все секреты, потому что если бы я игрокам такое рассказывал, это было бы странно.
Это какие-то семейные взаимоотношения получаются, я хер знает.
Это была 47-я встреча компании. Это немало. Что, Масса, было раньше? Поведай.
А раньше мы разговаривали с Дейна. Помню, она пыталась совращать игроков, ну, персонажей. Вундер пытался совращать игроков, а Дейн и их персонажей.
Это так и было, да.
Вот, она там хотела их отравить, или, ну, точнее, очаровать, вести с ними дела каким-то образом. Ну, короче, там это сложные взаимоотношения, к чему это все выльется, хер его знает. Вот, поживем, увидим.
И игроки задумались о том, что так как на предыдущих встречах у них не вышло с наскока и быстро раздобыть паспорта в Румане, чтобы попасть в их землю.
А они же могут одного отправить, которого есть там, или двух?
Да, они могут отправить двух человек, так как у них есть два паспорта. Однако игроки решили, что мы пойдем в пещеры, которые большие, пещеры грибные, чтобы, может быть, найти какие-нибудь грибы, которые просила Дейна. Не факт, что отдавать ей, но просто найти. И я призадумался, такой, хорошо, они пойдут туда, что можно мне с этим сделать? И я решил во время подготовки попробовать штуку, которую я видал в том же Dark of Hot Spring Islands. Это другой модуль, это другая песочница. Суть в том, что там есть подземелье тоже. И при посещении игроками того или иного подземелья, во время подготовки точнее, ведущий может накинуть штуки по такой табличке, которая для каждого подземелья есть, чтобы прикинуть, что в этом подземелье происходит прямо сейчас. Чтобы игроки не приходили, и там просто подземелье, где все сидят, что-то делают, а чтобы там была какая-то движуха. И я призадумался о том, можно ли что-то подобное провернуть в том же вот Halls of Ardenvul, который я вожу, где нет такой вот таблички. Я что придумал и решил попробовать. Эти пещеры, они в Halls of Ardenvul на третьем этаже подземелья находятся, там грибы здоровые растут. И эти пещеры настолько здоровые, что они поделены на несколько зон. И у каждой зоны своя таблица случайных встреч. И я что решил? Я такой, а я сейчас кину случайку за каждую из вот этих зон, и у меня будет какой-то набор потенциально событий, каких-то сцен. И я посмотрю на них вместе и решу, может быть, это сложится в какую-то ситуацию.
Сколько там всего зон?
А там то ли 4, то ли 5 зон. Там, получается, большая вот эта пещера, сопутствующие всякие коридоры. И я решил, что я вот так вот накину, потому что до этого, как я делал, я люблю преднакидывать одну-две случайки в разных таблицах. Если я думаю, что персонажи игроков пойдут вот туда, то я преднакидываю, как правило, парочку случаек. Либо это будет одна случайка из двух разных каких-то групп интересов, либо просто какая-нибудь одна. Потому что между играми у меня есть время подумать, чтобы не просто это гоблины-боблины, которые едят гриб. Хотя, конечно, иногда случайки случайные рождают забавные штуки. Я, по-моему, говорил об этом подходе много-много встреч назад еще. Я обычно всегда, когда выпадают случайки, я кидаю по таблице. Но если мне в моменте как-то не устраивает то, что у меня выпало по таблице, я не знаю, как это можно прикольно извернуть, то я беру одну из предзаготовленных, если в этом есть смысл. А тут я решил поднакидать по разным зонам и посмотреть, у меня получается сразу несколько случаек, и посмотреть, будет ли они как-то взаимодействовать, чтобы была какая-то ситуация. Получилось не очень. Однако я смотрю на то, как это выглядит, и вижу, что в этом есть потенциал. Получилось не очень, скорее всего, потому что я пока что не соображаю вот в том формате, что у нас есть несколько их, чтобы как-то красиво скрепить. Что у меня потенциально получилось по этим табличкам? На одной, в одной из зон у меня выпал на случайке волшебник, который нашел амулет некоего Птармиса, Если ты помнишь, там, скажи одной из семи, чтобы войти в домен Птармиса. Птармис — это жрец, тот, который здесь эти пещеры нашел грибные, и он растил тут всякие грибы, повелевал даже грибами, а потом он помер, и его гробницу воздвигли на небольшом таком плато, которое есть в этой же пещере. И у этого Птармиса был амулет, и этот амулет проклят. Любой, кто надевает этот амулет, он с течением времени начинает быть уверенным в том, что он это вот и есть Птармис, что он заправляет здесь всеми пещерами, у него появляется возможность с грибами местными, живыми взаимодействовать, тут есть живые грибы, и потихонечку он съезжает с катушек и решает, что теперь я Птармис.
Это вечная жизнь, амулет такой будет, только не твоей.
Это хорошо, да. И в модуле написано, что это амулет нашел какой-то волшебник 5-го, по-моему, уровня, его там зовут Трокадеро. Я такой, ну это просто волшебник, а это будет не просто волшебник, это будет Кёрн, это персонаж одного из игроков, который с ней больше не играет. Он тоже был волшебник, и он там как-то болел, он сильно кашлял. Я это решил давно. И персонажи игроков еще, когда задумывались про вот эти вот пещеры, они что-то как-то уточняли у зверолюдей, и зверолюди им, дети Дейна, им говорили то, что там есть какой-то стрёмный волшебник, и он кашляет. А, Кёрн, он тоже кашлял. Но игроки не выкупили. Но когда они увидят, они сразу же поймут, что это он. Я еще подумал о том, что если там будет Виконт, то Птармис, он же наверняка помнит какое-то там прошлое свое, что он там жрец то-то. Если он увидит какого-то еще одного жреца то-то, он такой, о, ничего себе. Хотя он сумасшедший. Тут я пока что... сложно у меня с этим. И вот у меня в одной зоне выпал Птармис в кавычках. Я еще решил покидать по маленькой табличке из того же Dark of Hot Spring Island с табличкой мотивации, там, чем занят этот NPC в данный момент. И он там, судя по результатам, я интерпретировал так, что он там ходил, помогал каким-то местным грибам. А в соседней зоне у меня выпало на случайке отряд гоблинов. И я решил, что этот вот Птармис, он не просто помогает, а там какая-то происходит заварушка между гоблинами, которые пришли, судя по всему, из секретной двери, которая ведет с утеса.
Грибная возня.
Потому что они выпали в такой зоне, которая, до которой и другим способом не добраться. Ну, точнее, добраться, но там сложно. Это самый правдоподобный вариант. И вот этот вот Птармис. О, неплохо потенциально. И там остальные случайки выпали не такие веселые. Я еще решил призадуматься о том, что а что вообще потенциально может быть надо этому Птармису в кавычках. Я увидел, что в одной из зон по соседству с огромной пещерой живут мефиты, по-моему. Это такие демоны огненные, которые буквально курят грибы, они курят самокрутки, скрученные из грибов. Они тут, кто-то их призвал или не сами сюда призвались, я не знаю. Однако я подозреваю, что Птармису они докучают, потому что они жгут грибы наверняка. И если вдруг персонаж игроков с ним решит подружиться, он такой, вот эти вот этих существ уберите отсюда. Такого забавно. Потенциальная активность, которую в этих пещерах можно поделать. Также я посмотрел по табличке случайных находок в этом грибном лесу, можно накидать паспорта в Урумане. И я решил, что если вдруг игроки пойдут куда-нибудь там что-то раскапывать, то у них есть немаленькая вероятность того, что они найдут один, может быть, или два паспорта. С таким настроем я подошел к тому, что потенциальные игроки могут отправиться в пещеры. Ну, нормально, я готов. А также, если ты помнишь, мы разгоняли идею о том, что Виктример прознал, что персонажи игроков доставляют эти наркотики, этот порошок раститого лотоса детям Дейно, и он удивился от запросов таких. Я такой, ну да, отлично, он тогда захочет... Точнее, это как получается. Виктример нейтральный, и он, скорее всего, говорит, что у меня есть для вас торговое предложение, так, поигрывая пальцами, как на меме. Либо я рассказываю леди Алексии, что вы, кажется, решили что-то там прикарманить к себе, потому что я еще посмотрел, у Дейно где-то в сопутствующих комнатах есть сверток, который она купила у Тегана. Я не знаю, полный он или не полный, но там 19 доз. Что совсем не 100, не 200, не 300. Вот. И, как мы и говорили раньше, Виктример, скорее всего, хотя бы раньше имел ограниченные дела с детьми Дейно и примерно представляет расценки. И я еще решил, то, что Виктример такой, либо я рассказываю леди Алексии, что вы тут решили сделать. И уж что она, и она вряд ли в типичной мафиозной штуке. Это будет, конечно же, очень плохие новости для нее. И что, она, наверное, расстроится сильно. И я подумал о том, что Виктример скажет, скорее всего, либо вы что-то для меня делаете. И я призадумался, а что может Виктример такого спросить? И тут меня осенило, что персонажи игроков недавно были в гробнице Лерела Одноглазого, которая на третьем этаже находится. Они тогда мимо прошли. В этой, в описании этой гробницы указано, что если вдруг персонажи игроков оттуда вытащат предметы Лерела, у Лерела были... Это такой хитрый чувак, вроде не Робин Гуда, но, в общем, такой, который там обманывает богатых и вообще весь такой свой парень, ворует яблоки у трактирщика и все такое. И у него есть три его известных предмета — это его кинжал, это его плащ, это его мешок, с которого можно доставать случайные вещи.
А, это мимо которых они прошли в прошлый раз?
Да, когда они ходили воскрешать Виконта. И я призадумался о том, что может ли знать Виктример, что в гробнице... Ой, что в Холла Хардемул есть гробница Лерела. Я посмотрел по таблицам слухов, и там есть такой слух. И учитывая, что там где-то рядом хафлинги, и хафлинги как-то раз видели персонажей игроков, которые перебирались через разлом, может быть, хафлинги куда-то туда сходили, может быть, они что-то там увидали и рассказали Виктримеру. Вдобавок я такой: о, ну отлично, а если они ему рассказали, то он, будучи главой гильдии воров местной, он абсолютно точно захочет это заполучить прямо 100%. Я решил, что окей, да, и вот Виктримерам это предложит. Что у вас есть парочка недель, там, до новолуния, чтобы принести мне все вещи из гробницы Лерела? Потому что он, ну, вряд ли знает, как выглядит конкретно его там...
А они там все.
Клинок или и все такое. Да, в этой гробнице все эти вещи есть. Поэтому с таким вот, с такой вот идеей, от идеи о том, что же может быть в пещерах, и с потенциальной сценой с Виктримером, мы начали играть. У нас на встрече было три игрока, и кто у нас был? У нас был Виконт, это из персонажей. Это Виконт, Аркантиец, теперь уже жрец бога Тота четвертого уровня. У нас еще был Вайн, это гоблин, тоже жрец, только бога Лисиона третьего уровня. И у нас был Сивалион, это полуэльф-волшебник первого уровня. Такая вот у нас компания подобралась.
Странная-странная компания.
Да. Ну и персонажи игроков решили с собой взять несколько ретейнеров, как обычно. И в начале игры персонажи там делали закадровые активности, ходили к местному, к местной друидессе по имени Фаэль, с вопросом, не хотите ли вы... Мы вам можем принести грибы, не хотите ли вы там поизучать их свойства. Так, один из персонажей изучал возможность изготовления копий вот этих вот стекляшек квадратных, которые для телепортов используются, потому что я подумал, ну, мало ли что, может быть, мы вообще новые сможем сделать. Нам не хватает, кажется, два, но мы можем сделать, ну, нужных цветов, и нормально все будет.
И что у него из этого вышло?
Из этого вышло следующее. Я посмотрел, что это за стекляшки, и написано, что они... Судя по всему, не зачарованные сами по себе, однако они сделаны из стекла, в который был добавлен арканум. Поэтому я такой, ну, значит, абы кто их не сделает. Плюс они, это такое плоское стекло, и в Гостервике нет чуваков, которые работают со стеклом. Лучшее, что там есть, это ювелир. Там гоблин-ювелир, которого зовут Чердастер. И когда игрок к нему пришел, он еще выкинул на закадровый так себе. И я решил, что в Гостервике никто сделать не может, однако в... В Нью-Маркете, в соседнем городе, наверняка есть какой-нибудь чувак, который получше в этом шарит. Этому чуваку абсолютно точно нужно будет арканум, но персонажи игроков пока этого не знают, потому что они такие, ну хорошо, тогда мы там в рамках следующих закадровых кто-нибудь сгоняет в Нью-Маркет и там покажет человеку стекло, чтобы... Они двигаются в этом направлении. Плюс еще я подумал, если они в Нью-Маркет поедут, Лилиан, жрица Митры, которую не спасли 25 встреч назад практически, наверняка может что-нибудь им подогнать от себя, от чистого сердца, то, что они ее спасли.
Так новое задание.
Может быть, да.
Я думаю, что еще какой-то должен быть вероятность успеха использования таких стекляшек неоригинальных.
Здравая идея, да. Я подумал о том, что, может быть, вероятность от... у них получится сделать копию. Единственное, что они не знают, какого точно цвета она должна быть. Игроки, скорее всего, могут дойти до того, что им остался, по-моему, белый и желтый. Но какой конкретно белый, какой конкретно желтый, они не знают, потому что не знают, как они выглядят. И вот с этой точки зрения могут быть вопросы. И вдобавок, они, скорее всего, будут стоить кучу денег. Я у себя в голове подумал о том, что там 1005 золотых за такую штуку, потому что это какое-то стекло с добавлением арканума. Как
попробуй
его вообще сделать? Да, я еще попробую сделать, поэтому... я у себя в голове решил, что это возможно, просто это будет стоить кучу денег.
5000 денег, и я еще буду этот таймер трекать с 12 делений, да?
Нет, в рамках закадровых активностей в Downtime in Zion, который мы для этого используем, там есть очень похожая закадровая активность, что ты находишь какого-то мастера, который может тебе сделать крутые штуки. Вот там только он может сделать какую-нибудь крутую штуку.
И а, позорго очень.
Да, и ты платишь ему кучу денег, и он это, он в любом случае это делает, просто вопрос в том, будет ли это готово там прямо сейчас, или на следующий даунтайм, или через один даунтайм. И у тебя вот получается такая штука. Это забавная идея у игроков, потому что, как я и говорил, это не какая-то особо зачарованная штука, то есть его там разбить можно в случае чего. Поэтому я думаю, такое нормально.
Я думаю, что этот мастер попросит у них одну из стекляшек для изучения.
Да-да, абсолютно точно, он так и сделает.
Да, и разобьет ее, конечно же. Ну, потому что ему нужно плотненько изучать ее, поэтому нужно будет делать не две, а три.
Я еще подумал о том, что, может быть, он может им сделать, но он не может сделать цвета, которых у них нет. Может быть, он может сделать копию существующей, потому что там желтого цвета. А какого желтого цвета? Желтый же цвет, разный бывает.
Возможно, ты знаешь, он скажет, найдите мне вот какую-то информацию, которая будет связана с этим.
Да, да, это, кстати, хорошо, это, да, дополнительный способ просто поприключаться в эту сторону. Да, справедливо. И еще персонажи игроков поспрашивали в местном книжном магазине всяких книжностей, есть ли какие-нибудь книги про учение то-то и тому подобное. И игроки еще такие, там, Астаблион зовут чувака, который им заведует. Я покидал, у него ничего не было в тот момент, игроки такие, но если вдруг у тебя что-нибудь появится, кто-нибудь тебе что-нибудь принесет, то ты для нас его отложи. Я такой, о, прикольная идея, да. Мы потом в будущем я буду периодически кидать, появился ли у него чего-нибудь или нет на эту тему.
Как-нибудь придет письмо, у меня что-нибудь появилось.
Да, да, это не исключено. Потому что я посмотрел в списке книг из холлов, там есть несколько книжек, которые связаны с тотом. А тут, конечно, нужно будет потом подумать об учении тота каком-нибудь, потому что игрок за жреца тота наверняка про это спросит.
А тут еще вопрос, это кто принес и откуда. Конечно, скорее всего, это не разглашают, но, возможно, игроки захотят это ждать.
А, да, да, справедливо. Это тоже можно на эту тему что-нибудь подумать ближе к делу, когда у нас что-нибудь такое появится. И также, если помнишь, на прошлой встрече персонажи игроков забороли отряд культистов Сета, и одного из них взяли в плен. И в рамках также закадровых активностей они вернулись к детям Дейно через телепортационные ковры и забрали этого культиста у них, потому что изначально они с Никиосом договорились, что дети Дейно оставят его у себя на пару дней, чтобы допросить, а потом уже могут забрать, и уже прыгуны могут с ним делать, что хотят. И еще почему-то в моменте игроки такие, а давай мы тебя можем сейчас отвезти к рыцарям лазурного щита в Гостервике, а или мы можем тебя отпустить, если ты нам расскажешь чего-нибудь эдакое. Я такой, у себя в голове подумал, что нормальная сделка, этого абсолютно точно не приемлют дети Дейну. Типа, ну вы что, вы его к нам привели, а потом отпустили. Но это будет совсем другая история. Я кинул мораль культисту, он не прокинул, и он такой, блин, ну давайте, что вы хотите знать? Они сначала спросили про третью мистерию Сета, он им вкратце описал, где она находится. Потом они спросили про проходы культистов на глубокие уровни. Ферекс им в Орумане им это накидывал, потому что у них, кажется, есть проходы. И культист сказал, да, проход есть, он там сам не был, но он примерно указал путь до него. И игроки потом еще такие... У них была идея посадить его на трон Оракула Тота, чтобы, ну, он, скорее всего, изжарился бы или что-нибудь в этом духе. Но игроки потом такие, блин, нет, давайте мы все-таки не будем так делать, давайте просто, ну, отдадим его рыцарям. И игрок Завикон такой, блин, ну, я вроде обещал. И такой, как-то он, конечно, чмо, не этот жрец это, но как-то не по-людски как-то получилось. Это такая внезапная дилемма была у них. Но они вернули его. Точнее, не вернули, они отдали его рыцарям лазурного щита, и они точно захотят его допросить про культ Сета и про все такое. Это, однако, вопрос для каких-то будущих приколов. И мы также разыграли вот эту сцену с Виктримером, где он сказал им о том, что запросы у вас какие-то подозрительно высокие для детей Дейна. Поэтому у меня для вас есть предложение. Принесите мне все вещи из гробницы Лерела до новолуния.
Он говорит так, как будто не знает запросы у детей.
Игроки еще удивились о том, что а как же так? Мы же вроде бы там ей доставили какого-то, ну, как там, пленника доставили. Что же бы они запросили за пленника? Мы не знаем. Ну, то есть, вот эти вот 200 порций других, которые Эти игроки сами проговорили, что 200 лишних порций было. Они бы, ну, пошли бы на укрепление отношений, но я, Цивик Триммер такой, пришел, что я ж буду расчетливый, деловой какой-то гоблин. Такой. Эти укрепления отношений — это, ну, лично ваших отношений, а не отношения леди Алексии. И вы, ну, как-то неправильно как-то поступаете. И игроки еще. Игроки говорят Цивик Триммеру, окей, да, хорошо, мы соглашаемся на эту сделку, мы принесем тебе все. И между собой такие... Нас кто-то сдал. Точно кто-то сдал. Откуда он прознал про это?
И с недоверием смотрит друг на дружку, надеюсь.
Там, получается, Вик Триммер первый раз вышел на связь с прыгунами через кота Виконта. И они такие, Виконт, это твой кот, что ли, ему тут все рассказал? Что тут это такое?
Кот пиздобол.
Название для выпуска. И игроки такие, блин, маршрут перестроен, мы идем в гробницу Лерла сейчас. И я, который готовил пещеры, такой, ну ладно.
Ты сам это сделал, как бы никто тебя за язык не тянул.
Да, да, пришлось мне жить в проклятом мире, который сам же и создал. В результате мы начали играть. Персонажи игроков по телепортационным коврам оказались прямо у детей Дэйна. Они посмотрели на карту, и они точно не знали, где находится гробница Лерла. Хотя они там были, но они просто забыли, где она конкретно находится. Они смотрят на карту, у них не отмечено на карте. И такие, блин, кажется, вот эта комната. Потому что вроде бы, ну, остальное что-то как-то не подходит. Давайте мы направимся туда. Оно вот где-то в том районе.
Они хотя бы в ту сторону шли?
Да-да-да. Они как раз туда и шли. А они оказались у детей Дэйна, и благо там недалеко. Там нужно через разлом перебраться, и уже по соседству все это будет. Они направились от известной им территории. Там в одном из залов с кучей колонн произошел длинный бой со скелетами. Там было все 4 скелета. Он был длинный, потому что игроки кастуют Turn Undead, скелеты убегают.
А их два же там еще жреца.
То есть, да, там еще два жреца. Там Виконт, Асгалатус и Вайн. Там их 3 жреца было. Но Вайн первый же раз он неудачно прокинул, поэтому он больше не мог делать Turn Undead. И получается, когда там двое жрецов кастуют Turn Undead, они высокого уровня. Там в случае того же Виконта скелеты автоматически, Turn автоматически срабатывает. И получается, там скелеты убегают, но кого-то они успевают побить. И вот так вот 3 раза они, скелеты потом к ним бегут назад, они опять Turn, и скелеты бегут от них. И вот так вот все это в результате разломали. Они пошли дальше, дошли до разлома. И там по соседству есть комната с каменным троном. Такой трон поменьше, потому что трон побольше на противоположной стороне разлома находится. И Вайн, который в прошлый раз садился на этот маленький трон, говорит, что я хочу сесть на него еще раз. Он садится, я кидаю по табличке, там случайным образом определяется, что происходит. Вайну опять выпадает видение. Я кидаю еще за видение, у него выпадает видение лифтов в Урумане, которое на 3 уровня ниже находится. Описываю, что, о, вы там, кажется, уже были, это вот там какой-то сияющий остров и тому подобное. Они такие, о, интересно. Вайн спрашивает, не хочешь ли сесть кто-то еще? Все такие, нет. И Вайн еще такой, а в прошлый раз, когда мы здесь были, с нами был автоматон Кербаккана. И вот там, где большой трон, на том конце, Кербаккан говорил, что ничего не трогайте. И Вайн такой, ну сейчас Кербаккана нет, сейчас мы будем садиться на все стулья. Они перелезают через расселину. Там у Виконта был свиток с заклинанием «Jump». «Jump» позволяет тебе на 30 футов вперед прыгать, и там как раз 30 футов. И Эйс такой, который хритейнер, такой, давай, сейчас я перепрыгну через расселину. Я решил у себя в голове, что Эйс любит острые ощущения, поэтому он абсолютно точно не отказался от такого. Поэтому он в темноте, перемахивает через эту расселину, там почти падает вниз, и такой, типа, доволен, что он перепрыгнул.
А ты что-то бросал за этот прыжок?
Я решил просто проверить его ловкость. Он бы перепрыгнул в любом случае, просто перепрыгнул бы до конца, или пафосно бы так зацепился, так, за краешек. Вот, поэтому он такой, получай, расселена, я тебя победил. После они на веревке перебрались все, смотрят на вот этот вот большой каменный трон, на котором когда-то Рудишева сидели. Ну, они не знают, что там Рудишева когда-то сидели. Но они видят, там есть стела в этой же комнате, на которой есть барельеф Рудишева. И они видят, что там есть на символ на сидушке и символ на спинке. И Кербаккан в прошлый раз им сказал, что символ на спинке означает защиту. И они такие, блин, а чё ж делать? И Виконт, у него есть, так как он 4 уровня клерик, у него есть заклинание 2 круга, и одно из них это Огри называется. И это заклинание, которое позволяет тебе маленькие какие-то пророчества, тебе божество говорит о том, что ваши действия закончатся хорошо или плохо, или там ничем не закончится. И там нужно что-то ценное поиспользовать. В описании в Острике было написано, что так можно на чайных листьях условно как-то гадать, но туда надо жемчужину за 100 золотых покрошить, и Викон такой, ну, у нас нет там ни чая, ни жемчужин. Еще когда они готовились к экспедиции, он такой, ну, у нас есть статуэтка пантеры, которую мы вынесли из холлов, а потом нам ее вернули в качестве сдачи, и она стоит как раз 100 золотых. Он такой, могу ли я как-то ее поиспользовать? Я такой, ну, звучит нормально, ты можешь как-нибудь пафосно разбить ее так молотым, и там она рассыпется, и вот так ты можешь интерпретировать.
Ну, прикольно, прикольно, вот. Кстати.
Поэтому он говорит, что да, хорошо, я ставлю эту штуку, и тут я призадумался, а как мне можно, ну, выразить вот эти вот, там, хорошо это будет или плохо? И я, как это в моменте решил? Я говорю, что Виконт, ну, игрок за Виконта, опиши мне то, что с твоей точки зрения будет происходить, что с твоей, так как, ну, Вайн будет садиться на стул, потому что остальные все такие, нет. И я говорю игроку за Виконт, что когда ты бьешь эту пантеру и раскалываешь ее, ты представляешь себе, что будет делать Вайн. И опиши мне, как с твоей точки зрения это может выглядеть. Ну, и так как у меня будет в голове конкретные действия, я уже могу интерпретировать их в то, будет хорошо это или плохо. И игрок такой, о, ну, давай, значит, он вообразил, что Вайн залезает на этот стул, что он садится, и что он снимает мешковину со спинки, но сам символ защиты не трогает. И потом слезает со стула. Я такой, хорошо. Если сесть на стул, то персонаж получает возможность видеть практически все, что находится в этом разломе. Он может буквально летать по этому разлому. Ну, не сам персонаж, а его какая-то воображаемая сущность. И этот разлом весь виден, будто бы он освещен как днем. И ты можешь видеть там кучу проходов, еще что-то. За исключением парочки зон, которые принадлежат Рудишва, они закрыты туманом войны буквально. Ну, то есть это звучит как что-то хорошее. При этом, если ты дотронешься до символа, который на спинке, это, во-первых, включит где-то на дне разлома в секретных зонах Рудишва их пиу-пиу-пиу-пиу защитные штуки, но это мелочи. А вот что не мелочи, это то, что из вот этой стелы, которая за спиной, на которой нарисован Рудишва, которого зовут Грейвкилл, по-моему, оттуда ее проломит и выйдет на вас скелет этого Грейвкилла.
У которого какой хитдай, напомню?
У этих скелетов Рудишва, у них 8-й хитдай, плюс у них они там как-то кричат какими-то странными штуками, и это вас станет. Это опасные существа. И он будет зол, конечно же. Но так как Виконт не описал, что Вайн будет трогать эту штуку, то я такой, ну, плохого вот в этом плане не будет. Однако у вот этого сидения на стуле есть проблема в том, что если персонаж, который сидит, не проходит в один момент спас-бросок против спелс, то он не захочет слезать с этого стула. По доброй воле, по крайней мере. И все, что он, если его оттуда стащить, то все, что он будет хотеть, это вернуться назад и сесть на этот стул.
Это когда шорсты в туалете смотришь и вот, ну, не прокинул спас-бросок, да?
Поэтому я решил интерпретировать так, что, ну, произойдет что-то и хорошее, и плохое. Потому что вдруг Вайн не пройдет спас-бросок. И такие, блин, но там, конечно, есть плохое, но там есть и хорошее. И все остальные игроки, остальные два такие, ну, чувак, решать тебе, потому что мы точно садиться не будем. И Вайн такой, не, нормально, сейчас он садится, и он еще говорит, что я там выпиваю меха с вином, прежде чем, это бог Лисион, он жрец бога Лисиона, а бог Лисион, в том числе бог вина, как Дионис какой-нибудь. Он садится на этот трон, который ему абсолютно не по размеру, он для Рудишва сделан, а он гоблин. И я подумал о том, что, а как это вообще может выглядеть с точки зрения персонажа, который это летает вот так вот. И я решил, что для него это выглядит так, что он висит посередине разлома, и он может перемещаться вверх, вниз или на север, на юг относительно разлома, но при этом он не может там залетать в комнаты, которые рядом с этим разломом, он там не может говорить и тому подобное, он только смотрит. И вот так выглядит Вайн, начинает понимать, что происходит. Там еще забавно, с вероятностью 50% у тебя кружится голова, и ты опорожняешь свой желудок от укачивания, что было особенно забавно, так как Вайн перед этим выпил целый меха с вином, поэтому это выглядело очень странно. И они еще когда культиста допрашивали, культиста Сета, я решил, что он, ну, он понимает, что, скорее всего, все, его песенка спета, поэтому ему можно быть невежливым. Поэтому там про бога, про самого Элисио, он такой, типа, да, это твой бог, бог вина и блевотины. Игрок за Вань такой, блин, а что, культист был прав.
Предсказатель.
Да, их корежило вот мнение культиста. Вот. Я также описал о том, что этот разлом огромный, он там больше, чем 1500 футов, и вверх там идет на около 500, и вниз там больше, чем на 1000 футов идет. И желание игроков полетать здесь везде и осмотреть все, естественно, возникло. Я, однако, решил так, что в моменте, то, что я покажу, что есть на конкретно этом уровне подземелья, на третьем этаже, ну, а там, если они потом решат осмотреть какие-то другие, то сюда, ну, вернетесь, и, ну, уже это отдельно мы с ними будем рассуждать. Поэтому я описал, что, во-первых, на севере от них есть несколько проходов, в том числе проходы годы в гробнице, где хафлинги обосновались, поэтому они увидели лабораторию хафлингов, в котором там булькали зеленые какие-то штуки, и там явно ядовитые, и они такие, о, окей. На юг они там, полетев, увидели еще парочку проходов, которые они до этого пропускали. И вот таким образом я в общих чертах все описал. И, естественно, пока они сидят, идет время, я кидаю случайки. Тут, как ни крути, игроки понимают, что у них нет возможности здесь сидеть несколько дней и изучать все это. Вайн слезает в результате со стула, он прокидывает спас-бросок, и поэтому он по своей собственной воле может слезть. И такие, ну, нам вообще так-то дальше надо двигаться. Я покидал, остались ли их веревки от тех, от их предыдущей экспедиции. Одна, и там одна из веревок осталась, поэтому они такие, о, отлично, у нас есть хоть что-то. Эйс там перелез по этой веревке, чтобы и протянул еще вторую веревку, чтобы им не надо было даже ничего кидать во время перебирания. Поэтому они потихонечку перебирались. Пока не перебирались, для разлома есть своя отдельная таблица случаек. Я кинул, у меня выпало случайка. На случайке выпали летучие мыши. Обычные летучие мыши, ничего в них опасного нет. И я еще такое описываю, то, что вы слышите какой-то писк, и тут в вашем свете факела появляется несколько летучих мышей. И игроки такие, о, блин. А там два персонажа, они вот так вот, ну, висят на веревках. И они такие, блин, это что? Это что? Что же нам делать? Они же огромные летучие мыши. Я такой, нет, это обычные летучие мыши. И они такие, о, блин. И при этом я еще решил так. В разломе живет сущность, которую там зовут Гимон. И это приключенец, который когда-то раздобыл идол забытого стрёмного бога, из-за чего он наполовину превратился в летучую мышь. У него лицо такое, как у нетопыря, у него кожистые крылья, которые срослись с, ну, как у летучей мыши, такие рука-крылья. Однако сам по себе это не злая штука, она наоборот, если вы попадаете в какую-нибудь беду, то он даже может вас спасти. Я еще писал, что вот так вот пищат мыши, и игроки смотрят, и где-то там на краю действия их лампы внизу на стене сидит вот это вот существо. Оно выглядит отвратительно, но оно на самом деле не злое. И игроки такие, о, это что, какой-то вампир или что-то такое, нет, все, побежали быстрее отсюда. Я думаю, что если они в будущем встретятся с ним, и он там их спасет, например, или что-то типа такого, это будет забавно, что это такой контраст. И игроки вылезли в узкий проход, добрались до пещеры, где монолит Хикети есть. Здоровый, который уходит вверх, аж до второго этажа подземелья. В этот раз с ними был Вайн, а не Остапиус, поэтому у Остапиуса в сердечке ничего не ёкнуло, когда он увидел этот монолит. Но игроки решили не вскрывать эту тему, потому что, ну, кто его знает, что там. Один из игроков, игрок за Виконта, подумал, что он, может быть, когда-нибудь возвращаться назад, он произнесет заклинание Read Languages, ну, там, Light of Comprehension в его случае, и, может быть, попытается расшифровать эти символы. Они там не особо что-то означают, судя по всему, но посмотрим. И они, пройдя аккуратненько мимо, добрались до комнаты с магическим фонтаном, где каждый раз, когда ты из него пьешь, там раз в час меняются свойства магические, которые он на вас навешивает. Они попили, я кинул по табличке, выпало то, что они все лечатся. Они такие, о, нормально, попили, немножко подлечились. И, пройдя еще через парочку коридоров, они оказались в помещении, где располагается гробница Лерла. И они начали все это осматривать, увидели там, ну, то же самое, что они видели в прошлый раз. Еще Асгалатус, это клерик, у него было заклинание «Найти ловушки». Он сколдовал заклинание, осмотрел тут все, говорит, ловушек вроде даже никаких нет. И они просто такие заходят, ну, там, ни ловушки, ничего. И такие, о, интересно. И думают о том, что они видят, что там есть, там, получается, несколько плащей, несколько кинжалов, ну, то есть вещи, истинные вещи Лерла, они скрыты среди и им подобных.
Поддельных.
Да, и игроки не знают, что у Лерла были какие-то могущественные артефакты. Я описал им фрески, которые здесь на стенах, и по этим фрескам можно определить, что в одном случае Лерл там из своего мешка достает курицу, чтобы отвлечь волков, в другом случае он прячется там за своим плащом от кого-то, в третьем он там кинжалом как-то натыкивает яблоки. И это все три могущественных артефакта клевых. Но игроков ничего не ёкнуло, ну и плюс они еще такие, ну нам надо просто все, судя по всему, забирать. Игроки еще подумывают о том, что а что же, так как Виктримир сказал, что мне нужны все вещи, мне нужно увидеть все вещи, что вы принесете. Но, однако, забирать я буду не все, а вы остатки можете себе забрать. Игроки еще пока шли, они спекулировали, а что ему нужно, Виктримеру. Может быть, ему нужен там Лерл одноглазый, у него была такая красная повязка на глаз. Они такие, о, может быть, ему повязка нужна? Или они там увидели золотое яблоко на столетке, может быть, ему это вот яблоко на самом деле нужно, а все остальное не нужно. Вот они там разгоняют пока что между собой.
Что себе оставить по итогу, да?
Да-да-да, что себе оставить. Я думаю, что Виктример хакер возьмет там парочку плащей, парочку кинжалов, ну, чтобы не было понятно, что он берет конкретный плащ такой, вот этот вот плащ мне нужен, чтобы не палиться.
А он сможет сразу же разгадать?
И если у Виктримера есть информация по тому, что из себя представлял Лерл, там это немножко читается, потому что там есть разные плащи разных цветов, и один из них — это плащ, состоящий из заплаток из разных. И вот это как раз тот самый плащ. А еще там есть мешок, из которого можно всякие штуки доставать. Он там в одном месте был запрятан в сам колпак Лерла. У Лерла такой зеленый колпак, и этот мешок был закинут в этот колпак. Это тоже таким вот способом можно догадаться. А его кинжал, он на самом деле не среди тех кинжалов, что там есть. Он выглядит как нож для вскрытия писем. Ну, такой нож, только тупой. Вот, это вот на самом деле он. Ну и плюс Виктример, у него есть доступ много к чему, и он, скорее всего, сколдует какой-нибудь могущественный Detect Magic. Ну, не он сам, так как он вор, а он кого-нибудь попросит. Хотя он же вор высокого уровня, а вор высокого уровня может заклинать со свитков колдовать, так что, может быть, он даже сам там это сделает.
Ну, в зависимости от того, захочет он кому-то показывать или нет.
Да-да-да, справедливо. И вот таким вот образом он поймет, что это такие действительно зачарованные предметы. И на этом моменте мы закончили встречу, поскольку мы решили, что возвращаться... Ну, как-то возвращаться неловко будет, поэтому мы решили время на паузу поставить, чтобы следующую встречу начать уже с движухи какой-то.
В этот раз была какая-то центральная идея, да? Центральная задача какая-то — дойти до гробницы. Что, собственно, и сделали. За одну встречу всего. Прикольно, что по сравнению с прошлыми разами, когда непонятно, куда идти, здесь было хоть какая-то информация была уже собрана, и они просто это... Мы идем, и делают это быстро достаточно по итогу.
Если бы у них не было информации, то да, им пришлось бы на эту тему уж как-то что-то поразыскивать. Это... Ты прав, я действительно не задумывался над этим, что у них, ну, была конкретная вот эта вот цель. И да, это не заняло много времени, не нужно было особо рисовать новую карту, и... Но при этом они еще и новые всякие штуки поузнавали про разлом, вот, и у нас так получается, что выглядит так, что у нас есть такие два формата, вот с течением времени у нас образовались такие два формата встреч. Один формат — это когда у нас в начале есть всякие закадровые активности, и мы там условный час... Я смирился с тем, что у нас не получается быстро разыгрывать закадровые активности, ну и игроки тоже. Поэтому мы... Вот один формат встреч — это когда мы там первый час, может быть, полтора, потому что там еще куча персонажей получали уровни, там три персонажа получили третий уровень, поэтому мы еще вот логистически вот эти штуки обрабатывали. И потом у нас часть встреч, когда мы уже занимаемся исследованиями. А есть второй тип встреч, это когда время было остановлено, и мы сразу же врываемся в какие-то исследования, и тогда мы успеваем, понятное дело, больше за встречу. И вот так это выглядит сейчас, и, наверное, это рабочая схема комфортно. И моя изначальная идея о том, что каждый раз мы будем возвращаться, не оправдывает себя, и я ошибся. Но... Такой вариант даже получше.
Я помню, ты переживал, что у тебя эти закадровые активности слишком много времени отнимают. Но если они происходят нечасто, то как будто и нормально. Как будто вот тот выкристаллизовалась твоя игра.
Да-да, справедливо. Если оно происходит не каждую встречу, а там раз в две, раз в три встречи, то ничего страшного, если они занимают час или полтора. При этом у игроков есть ощущение, что мы также играем, даже несмотря на то, что это закадровые активности в кавычках. У нас же все равно какие-то сцены происходят, и мы что-то в них мутим. У меня все еще есть проблемы с тем, чтобы вовлекать других игроков в... Чтобы всем игрокам было что поделать в рамках закадровых активностей. Однако тут пока что, да, я не нашел нормального способа того, как это можно замутить.
Да, есть один единственный способ, который рабочий. Вот ты как бы игрок же, получается, ставит эту сцену, грубо говоря, да?
Получается, что да, потому что игрок мне говорит, что я там хочу сходить туда-то, поузнавать про что-нибудь.
Единственная рабочая схема здесь — это сказать, ты должен взять второго игрока. Все, по-другому не работает. Ну, это то, что можешь ты сделать, да? Понятно, то, что если игроки очень сильно захотят, они такой, ой, а может я там тоже поиграю, как бы, ну, не всегда хотят, как бы, правильно?
Да, справедливо. Плюс еще игроки, наверное, не очень хотят, потому что это понятные такие утилитарные сцены. Мы, там, я хочу сходить к Астаблиону, в его вот этот книжный магазин книжностей, чтобы поспрашивать про книжки, связанные с учениями Тота. Тут все понятно, что мы хотим, мы просто кидаем и разбираем. разруливаем результат.
Как будет нужна еще табличка с тем, что идет не так, да? Ну, типа, это какая-нибудь неожиданная встреча там могла бы быть с каким-то другим персонажем, например, да? Но выдумывать это вот все как будет лень. Проще придумать какую-нибудь табличку, и когда это что-то будет происходить, ты просто бросаешь по этой табличке, и чтобы не повторяться, меняешь потом эту графу в таблице. Причем она еще, ну, может быть, не очень большой, либо с пустыми местами.
Просто пустыми. Это забавная идея. Ее можно, знаешь, как использовать потенциально? Есть же вещи, которые хотелось бы телеграфировать игрокам.
Угу.
Потому что другие фракции что-то делают, и информация может докатываться до игроков. И, может быть, сделать такую табличку с... Не обязательно слухами, но табличку с вещами, агент, которые можно телеграфировать. Потому что у нас же, помнишь, бывали встречи, где много всего наваливалось так за одну встречу.
Угу.
И мы там играли там 2-3, может быть, сцены, которые... Это сцены были со всеми персонажами, так как, ну, как ни крути, все равно у нас все игроки участвуют в обсуждении чего-нибудь, если это какое-то маломальски важное обсуждение. Однако, чтобы не накатывалось это много, может быть, держать перед глазами отдельную таблицу и, например, ну там в начале каждой из встреч просто одно что-то брать оттуда, ну там случайно можно определять, например, и какую-то микросцену маленькую накидывать и таким образом по чуть-чуть вот так вот слухи распускать вот так вот в игроков. Это интересная идея. Потом по поводу сцен и накидывания на тему того, что что-то идет не так, это, мне кажется, естественным образом получается. Например, вот текущая сцена в начале встречи с Виктримером, где он им сказал о том, что у вас, кажется, аппетит это большеватый, и кто-то там что-то обманул Леди Алексию. Это у меня в голове, это вот такая сцена, которая получилась с осложнениями какими-то, с тем, что что-то идет не так. А при этом... А так, естественно, сама собой.
Не высосанный из пальца, короче.
Да-да-да. И в ней, как ни крути, участвуют все игроки. Даже если там фактически не все персонажи есть физически, но игроки все равно обсуждают все. Мне нормально такой формат, что игроки просто на столом могут что-то обсуждать. Если это не какой-нибудь абсурд, типа мы в рамках каких-то переговоров, и тут игроки начинают обсуждать между собой то, что... Ну, я иногда спрашиваю, типа, вы прям вот при вот этом NPC это обсуждаете, что ли? Они такие, а, ну блин, да, это как-то странно звучит. Также по результатам, как я и говорил, мне понравилась вот эта схема с накидыванием случаек из разных зон и потом попытками схлопнуть их это в одну ситуацию какую-то. Как я описывал, что-то получилось, как ни крути, вот это вот потенциальное противостояние Птармиса с гоблинами. При этом виден потенциал, что может быть в каких-нибудь других вещах, где у нас будут другие наборы случаек, и если... У меня там, будь у меня побольше времени покидать и как-то поразгонять ситуации, может получиться. А, это знаешь, как чем-то напоминает мне ситуацию, как, например, с двойной сделкой с Кербаканом и с ящеролюдами, которые очень много встреч было назад, которая тоже похожим образом родилась. В случае Dark of Hot Springalas, там что удобно, там автор за тебя подумал, у него вот это все выписано уже. Вот, а здесь придется на эту тему думать самому. Причем не просто думать самому, у меня же нет четкого списка подземелий, которые там есть. И даже если бы он был, в случае Холсфорд Вулх так много, что для всех их придумывать нет смысла. Я решил так, что...
Ну, ты можешь придумать для текущих, которые, ну, очевидно, которые пригодятся.
Да,
потихоньку.
Это хорошая идея, да. Я решил еще что сделать? Потенциально взять табличку, потому что в Dark of Hot Springalas там у тебя табличка из 3D6, где в серединке таблички самые вероятные результаты, по краям таблички наименее вероятные результаты. Такие результаты есть для событий, которые в подземелье происходят, такие результаты есть для потенциальных энкаунтеров, и такие результаты есть для мотивации этих энкаунтеров. Я думаю, сделать что-то похожее, но не для конкретных мест, а для фракций, которые есть. Поскольку чаще всего в случайках, как это происходит, вы частенько встречаете либо представителя какой-то фракции, будь то это патруль, зверь людей, или в Ирумане, или культисты Сета, или еще что-нибудь, либо вы встречаете каких-то монстров. И что гипотетически монстры, это тоже можно отложить как отдельную фракцию и написать им какой-то свой собственный список этих мотиваций. И я вот думаю, что это, может быть, в будущем упростит мою жизнь с точки зрения того, чтобы генерировать интересные какие-то ситуации на случайках. Я посмотрю, скорее всего, 3D6 слишком много результатов, и мне будет некомфортно и долго придумывать все это. Ну, например, 2D6 или 2D4, из этого может быть чего-нибудь получиться. Я вот в куда расти. Ну, как мы уже давно в куда расти находимся. Я вот думаю, что...
Просто не сказали об этом.
Да, может быть, что-нибудь на эту тему пораздумывать, придумать. Потому что фракций в Hot Firewall много, но не умопомрачительно много. Плюс персонажи игроков еще не совсем повзаимодействовали. Еще потенциальная идея на поразгонять, но я не уверен, нужно ли это разгонять, это твердая уверенность игроков в том, что их кто-то сдал Виктримеру. Недавно я слышал забавную мысль, я ее тебе, Мас, рассказывал в чатике, но я не озвучивал ее в подкасте. Недавно я слышал забавную мысль по поводу формата игр в песочнице. По-моему, это YouTube-канал Grumpy Wizard, и у него в каком-то из его видео, я не помню точно, к сожалению, в каком. И он нам говорил следующее. Если есть какая-то ситуация в мире, и игроки, разгоняя свои собственные идеи, генерируют то, что потенциально может быть даже интереснее, чем то, что ведущий заготовил на самом деле, то, говорит Grumpy Wizard, я не меняю свои планы и не передумываю это так, чтобы это было то, что придумали игроки. Потому что это лишает игроков агентности. Ну, за не менее лучшего слова, это лишает их вот этих вот вожжей, которые у них есть в компании «Песочница». Потому что часть прикола и часть понимания того, что действительно игроки управляют своими персонажами полностью и влияют на происходящее, это в том числе заключается в том, когда игроки пожинают плоды своих собственных... Сейчас. Когда игроки пожинают плоды своих собственных решений. Даже если это решение и эти мысли неправильные. Даже если игроки задумали, что вот какая-нибудь ситуация X, а на самом деле ситуация другая и, может быть, не настолько крутая, но все-таки...
Че ты далеко уходишь? Давай будет ближе к теме. Я уже потерял твою мысль.
Я к тому, что, может быть, и не нужно разгонять на тему того, что Виктример, что кто-то сдал их Виктримеру.
В общем, плохо это меняться под идеи игроков, я правильно понял мысль этого человека?
Да. Это слово «плохо» — это...
Ну, нерационально.
Типа. Там это было в контексте того, что, как я вожу компанию «Песочниц», это один из не основополагающих принципов, но это вот один из принципов, которыми руководствуется. При этом, вспоминая ретроспективно, нас с тобой, мы его периодически нарушали. Потому что, мы что-нибудь такое накидываем. Хотя я не припомню, чтобы мы прям
эксплуатировали. Ну, это не игроки же, а мы.
Справедливо, да. Это, возможно, тема, да, не то чтобы поразгонять, но вот такая вот тема на подумать в рамках такой вот формата песочницы, что даже если игроки что-нибудь там придумывают, мало ли что они придумывают, у мир себе на уме, и в рамках такого формата песочницы это, если где-то делать такое, то, наверное, только здесь.
Ну, слушай, такое только в песочницах прокатит такой формат, потому что везде в остальных, если ты видишь крутую идею, ты ей пользуешься.
Учитывая, что песочницы, как правило, идут много встреч, далеко ходить не надо, выпуск номер 47, абсолютно точно будут какие-то, делаю руками кавычки, проходные встречи. Не на каждой встрече можно спасать жрицу Лилиан из темницы культа Сета. У нас точно будут встречи, где мы будем просто что-то там разговаривать или какие-то логистические штуки совершать. И это тоже часть процесса. Потому что когда у тебя игра покороче, абсолютно точно хочется впихнуть, чем больше крутоты, тем лучше. Потому что это, мы же не будем играть долго, и мы будем играть там X встреч, и есть много идей, которые хочется показать, и много каких-то крутых вещей. Поэтому надо ехать. А в рамках большой песочницы такой, будут пляжные эпизоды. Как ни крути. Вот можно... Заодно эти пляжные эпизоды будут контрастировать с тем, когда вас едят жуки в канаве.
Ну, в общем, можно оставить идею с тем, что их кто-то сдал на попозже, если они начнут в эту сторону копать. Если им будет похер, то зачем тут что-то придумывать?
Я просто исходил с того, что Виктример не дурачок, и он высокоуровневый чувак, он точно взаимодействовал с ними.
Вот он такими вещами занимался уже, поэтому...
Да, да.
Ну, можно как минимум показать, что он крутой чувак.
Игроки еще такие сами, откуда он? знает, это у него там как-то подвязки какие-то и тому подобное. Он... Игроки подозревают, что это какой-то не просто владелец фактора. Да он и сам говорил, что я, мол, бывший приключенец, я уже в холлах бывал. Я уже всякое видал.
А он это, ушел на пенсию в связи с тем, что он добился максимального уровня? Или просто там эта кампания закончилась?
Он не... Он, по-моему, 10-го, что ли, уровня. То есть он не добился максимального, просто, судя по всему, естественным образом так сложилось, что у персонажа какие-то другие цели появились, и он вот так вот ушел на пенсию, что он теперь заведует фактором. Потому что, ну, бывает же, когда ты играешь каким-нибудь персонажем, такой, ну вот он... Ну, вот это, кажется, естественно, то, чем бы он занялся, пора, типа, поэтому, да. Поэтому мы оставим его здесь. И в этом случае, в случае Гостервика, даже есть у леди Алексии эдакая программа пенсионных переключенцев, когда у тебя, тебе дают скидку на покупку земли и недвижимости в Гостервике, при этом у тебя, ты должен там какое-то количество дней жить в нем, и там в случае, если с городом что-то случится, ты должен будешь там встать на его защиту. Это один из способов, которым леди Алексия привлекает каких-то новых могущественных чуваков.
Это программа реабилитации для них.
Да-да-да. И кто знает, воспользуются ли какие-то из наших персонажей этими вещами или нет. Зато то, что мы точно знаем, это то, что Масса расскажет нам сегодня аркантийскую мудрость недели.
Я просто пересказываю, не рассказываю. Это цитата на Тацита Публия Корнелия, как много имен у него. «Людям проще заплатить за зло, чем за добро, потому что благодарность — это бремя, а месть — удовольствие».
Со смыслом.
Да.
Поэтому Кульцета и планирует особенную месть какую-нибудь.
С удовольствием.
Да, с большим. Тем более сейчас, когда жрец Тота где-то здесь. И на этом мы отправимся разгоняться. Спасибо за прослушивание, дорогой слушатель. Это был Вадим, сезон номер 3, выпуск номер 47. То ли еще будет.
Всем пока.